Итак, сегодня мы поговорим о некоторых аспектах учения, аспектах праджня-янтры. Прибежище, гуру-йога, принцип самаи, три уровня работы со страстями и омрачениями, божественная гордость, чистое видение, 8 типов йогического поведения и особые моменты для интеграции. Все эти разделы учения изложены в Лай-йога Гухьяратна Прадипике. Они являются очень существенными для постижения учения. Учение многогранно, и мастерство приобретается после долгих лет прояснения садханы. Суть учения учитель может сказать в двух словах ученику в первый же день. Но оставшиеся 70 лет ему придется прояснять эту суть. Итак, сначала все начинается с прибежища. Когда мы принимаем прибежище, обращаясь к духовному учителю, решаем обрести прибежище в учении и в тех спутниках, которые практикуют рядом с вами. На относительном уровне это прибежище считается, но прибежище рассматривается гораздо шире. В абсолютном смысле прибежище – это Всевышний Источник, как сущность сознания всех гуру и святых. Это ваше трансцендентное «Я», в котором вы обретаете прибежище, как бы давая такую внутреннюю клятву искать это высшее «Я», пока вы не достигнете просветления и не сходить с пути. Дхарма, учение, в абсолютном смысле это не столько тексты или теории, философия, а сколько ваше постижение вот этого абсолютного «Я», когда вы в личных мистических опытах открываете глубинную ясность в недвойственности. И санга, в относительном смысле, это, конечно, те практикующие, с которыми вы строите взаимоотношения как духовные люди. В абсолютном смысле санга – это вся большая вселенная. Это все живые существа, в число их входят боги, риши, святые, махасидхи, святые прошлого, будущего и настоящего, также существа из мира нелюдей, ракшасы, брахмаракшасы, кинары, гандхарвы, гухьяки, дакини, существа барда, духи и прочее. И вся бесчисленная вселенная, то есть все то, что воспринимается вами чувственным сознанием. И такая большая вселенная является объектом прибежища, поскольку она сама является выражением. Это энергия, которая выражает абсолют. И обрести такое прибежище означает открыть абсолютное сознание в многообразии всех вселенских форм. Когда мы обретаем такое прибежище, это означает что-то наподобие того, когда мы выходим на финишную дорожку. Мы уже перестаем нарезать круги в сансаре, а мы видим, что перед нами открылась последняя финишная дорожка, которую нам нужно успеть пробежать. Поскольку обретение прибежища – это не просто некий формальный акт, когда вы решили «да», я решил следовать пути лай-йоги, я хожу к учителю. Обретение прибежища – значит, вы делаете такой радикальный шаг к самотрансформации. Если мы просто обретаем прибежище как веру просто, как обычный человек, который верит во что-либо, ну, это, наверное, мало кого утешит. В Анутара-тантре подчеркивается мистический опыт и садхана, то есть вера как таковая, она очень сильно отличается от религиозных понятий, к примеру, христианства. Если кто-то обращается в христианство, то он может прекрасно продолжать дальше оставаться тем, кем он был, называя себя христианином. Но в йоге и в тантре обрести прибежище – это значит начать практику. Это значит выполнять конкретную садхану, которая дает конкретные результаты. И когда мы вступаем в такое прибежище и начинаем практику, мы применяем методы, и работая с методами, мы трансформируем себя. Путь к просветлению – это радикальный вызов нашему ложному эго к самотрансформации. Иногда мы вступаем на этот путь бессознательно, и у нас даже нет понимания глубины нашего выбора. Только впоследствии задним числом оглядываясь, мы смотрим, чешем затылок. Вот это да, я сделал такой великий шаг, и я еще даже сам до конца не понял, насколько он глубок. Это каждый, кто вступает на этот путь, он примерно так себя чувствует. И мы тогда изумляемся той грандиозной работе, которая нам предстоит, когда мы решаем практиковать такую трансформацию. Можно сказать, мы пытаемся объединить сознание со всей Вселенной. Свое маленькое скукоженное сознание, зафиксированное на физическом теле, мы пытаемся объединить со Всевышним Источником, включающим миллиарды миров, время, пространство, все, что только возможно представить. И когда мы решаем встать на путь самотрансформации, очень важно быть искренним с самим собой. Как правило, какая-то самая возвышенная часть нашего «я» принимает решение встать на путь самотрансформации. Эта часть называется космический разум, будхи или махат на санскрите. Вот эта часть наиболее просветленная внутри нас. Это творческая, интуитивная, божественная часть нашего «я». И она имеет всегда очень возвышенные, прекрасные цели и всегда мыслит очень позитивно. Но, к сожалению, у нас кроме будхи, вот этой творческой части, есть также более низкие части, более обусловленные. Это читта, память, манас и эго. И иногда будхи выбирает идти к просветлению, а манас, ум, удерживает его своими фиксированными идеями и привязанностями. Будхи хочет стремиться к освобождению, подобно всем святым махасидхам, но память прошлых впечатлений, читта, удерживает старыми привязанностями. То есть низшая природа начинает оказывать тормозящее противодействие. Эго начинает гнуть свою линию. В результате практикующий уподобляется этим трем животным, которые там тянут все в разные стороны. И когда мы следуем пути самотрансформации, где-то внутри мы должны принять очень искреннее решение о том, что мы должны измениться. И о том, что мы должны слушать голос Будхи, вот этого творческого, божественного сознания внутри нас. И более низшие части должны покориться вот этому голосу высокого сознания. В противном случае это всегда будет такой очень слабый равнодействующий вектор, не вверх, а куда-то под углом. Итак, когда мы приняли такое прибежище и решили следовать пути самотрансформации, для нас очень важна связь с гуру, с духовным учителем. На серьезном уровне, когда вы практикуете, если вы не установили такую связь, то если вы встретите какого-либо святого, он, скорее всего, посоветует вам как можно быстрее ее установить. Если у вас не получается установить связь с каким-то конкретным духовным учителем, нужно искать другого, третьего, до тех пор, пока полностью не удастся установить такую связь. Потому что наш духовный рост очень зависит от того, насколько мы сможем установить такую связь, либо нам ее не удастся установить. Фактически духовная жизнь по-настоящему начинается, когда такая связь полностью установлена с духовным учителем. Иногда есть ученики, которые не могут установить связь со мной как духовным учителем. Тогда им по каким-то кармическим причинам. Я им рекомендую, поедьте куда-нибудь, найдите святого, найдите мастера, установите с ним связь, попросите его прокомментировать ваши опыты, попросите у него духовное наставление. Не пожалеете время, в Корее есть святые, в Индии, в Тибете, но это нужно сделать обязательно, потому что вы потратите очень много времени, практикуя наобум вслепую. Это сэкономит вам не то чтобы несколько лет, а может быть несколько жизней. Экономия очень важная, очень существенная. Когда такая духовная связь установлена, существует принцип, называемый самая. Самая это означает священные узы, или не узы скорее, а священная связь. Вообще, когда мы практикуем тантру, принцип самая очень важен в отношении всех объектов, в отношении учителя, учения и друг друга. Самая означает наш дух искренности, когда мы устанавливаем взаимоотношения с объектами прибежища, с учениями друг с другом. Это означает, что мы смотрим на учение, все, что связано с дхармой, особым образом. Можно сказать, особым, чистым, глазами чистого видения, священным образом. Считается, когда мы разделяем самаи, мы должны смотреть на членов санги, как на божеств. Не критиковать, всегда устанавливать только гармоничные взаимоотношения. Смотреть на учителя, как на абсолютное «я». Смотреть на учение как на самую большую драгоценность. Это означает такое очень искреннее, глубокое отношение к учению. Это принцип самая. Но это если говорить в общем. Существуют тексты, которые описывают принципы самая детально. Иногда самая принимаются конкретно. Если вы получаете посвящение в садхану какого-то божества, то вы берете конкретные обязательства. Ежедневно начитывать мантру не менее 7 раз, ежедневно заниматься визуализацией, и так далее. Или делать простирание, это уже конкретные тантрийские самая. Но самая в общем описывается в тексте, в котором говорится о том, что нужно избегать 14 коренных падений. Существует 14 действий, которые могут разрушить нашу самая. И если такое действие допускается, то следует самая очищать. То есть эту священную связь нужно очень беречь, потому что если по неосторожности или по неопытности мы какими-то своими внешними или внутренними действиями разрушим такую связь самаю, то мы не обретем духовных достижений, посвящения потеряют силу, но в худшем случае это может даже принести какие-то неблагоприятные кармические результаты. К примеру, когда мы общаемся в монастырской общине, мы очень много уделяем вниманию правильным взаимоотношениям. Не бывает так, что практикующий имеет какие-то неправильные взаимоотношения с другими. Это означает, что у него проблемы с самаи. И вот когда мы устанавливаем такие чистые, искренние, абсолютно доверительные взаимоотношения, то, можно сказать, принцип самаи соблюдается. Принцип самаи – это доверие, искренность, вера, чистое видение, гармония. Только в таких рамках вообще возможна дхарма. Более конкретно, принцип самая касается разных аспектов учения. Ну, к примеру, когда вы следуете какому-то учению, то самая учение означает, что вы следуете алгоритму учения, потому что если вы не сможете выполнить алгоритм, то вы не получите знаки реализации. Ну, допустим, если есть джоти-йога или кундалини-йога, то изучая ее, вы пытаетесь как бы скрупулезно разобраться, в чем же состоит суть практики, и пытаться получить эти знаки реализации. Все это связано с самаями учения. Один йогин пришел в Тибет и увидел, что там в пещерах медитирует множество йогинов. И они были очень аскетичны и медитировали почти по 20 часов в сутки. Но знаков реализации у них не было. Он спросил, почему у них нет знаков реализации. Другой, более высокий йогин сказал, ну как они могут получить знаки реализации, если они смотрят на своих учителей, как на обычных людей? Вот здесь говорится о том, что когда мы принимаем самаю, мы пытаемся смотреть другими, более божественными глазами на объекты прибежища. В конечном счете мы должны узнать себя как божество, как абсолют. В этом теле мы должны узнать себя как высшее божество, как брахман абсолют. Поскольку у нас очень сильна тенденция не узнавать себя в таком качестве, то принцип самая предполагает, что мы сначала узнаем в том, что более высоко по отношению к нам. Итак, когда такие самаи мы приняли, ну, мы по-настоящему входим в практику. Святые говорят, нет друга лучше, чем гуру, нет врага хуже, чем нарушенная самая. Если самая нарушаются каким-то неправильным отношением, то их надо очищать раскаянием или подношением, или просто изменением внутренней установки. Существует детальное описание, когда что нужно делать, в зависимости от того, какой силы и какой срок связан с нарушениями самая. Считается, самый большой срок это 3 года, когда самая, если эти самая были нарушены, то они дают, ослабляют духовную связь и кармические реакции негативные. В том смысле, что человек утрачивает, его посвящение утрачивает силу. Возможно, не всем это все понятно. Не следует думать, что это какие-то надуманные инструкции. Это связано с очень тонкими процессами в нашем сознании. Когда вы получаете передачи или учения, излучается кала. Некая кала – это некая тонкая духовная энергия. И к этой энергии следует быть раскрытым. Можно сказать, происходит контакт на уровне астрального тела. Самая, в общем, описывают, касаются астрального тела, подсознания. И когда вы открыты к этой энергии, эта энергия помогает вам, дает возможность, дает силу посвящениям и помогает в практике. Если же в душе у вас к этой энергии нет открытости, то такой контакт на уровне астрального тела не происходит. В общем, поэтому в связи с самаями так часто много говорится. На самом деле, самаю соблюдать нетрудно. То есть, это не есть какое-то следование разным куче формальных правил. Если вы соблюдаете искренний дух, веру, преданность, чистоту и гармонию во взаимоотношениях, безупречно практикуете дхарму, то, можно сказать, ваша самая чиста, и здесь не о чем как бы беспокоиться. Еще часть самай касается учения, когда говорится о том, что некоторые практики и посвящения не следует разглашать, если у вас нет полномочий. Если это сделается, то вы сами можете получить препятствие, или ваши посвящения могут утратить силу. Это тоже общепринято в тантре. То есть вот эти подходы, которые я излагаю, касаются не только лай-йоги, они касаются миллионов разных практикующих разных видов тантры, индуистской и буддийской. Нимкароли Баба так говорил по этому поводу. Богатство, жена и садхана, все это надо держать в тайне. Если вы говорите о них с другими, они исчезают. примеру, если вы получаете опыты или объясняете практики высокого уровня людям, которые не делятся майя, то ваши практики могут утратить силу. Итак, когда вы поняли принцип самая и установили такую священную связь, то, можно сказать, вы по-настоящему вошли в поток практики анутара-тантры. Тогда следует уяснить себе, какую линию поведения выбрать. Линия поведения больше всего вызывает вмешательство. Существует 7 или 8 основных типов йогического поведения, которые йогин придерживается на разных стадиях. Эти типы йогического поведения описаны Аватхутой и Дататреей. Они описаны, по-моему, в Удхава-гите, ну, во множество тантрических текстах. Также они общеприняты и в тибетской традиции. Так, первое поведение – поведение пчелы. Подобно тому, как пчела собирает нектар со всех цветов, следует, насколько возможно, изучать различные методы, получать посвящение и посещать различных учителей. Но в конце концов должна набраться такая критическая масса, когда поведение пчелы уже исчерпывает себя. Вы уже достаточно набрали разных посвящений, передач, прочитали книги, поездили по ашрамам. То есть вот эта стадия духовного туризма, она уже улеглась. Вы понимаете, что это хорошо, но дело не в этом. Тогда наступает стадия оленя. На ступени пчелы заключается связь с духовным учителем и обретается самая. Но стадия оленя предполагает, что вы уже приступаете к практике. И ступень оленя, в общем, она звучит так. Как олень прячется от людей, как раненый олень прячется от людей, чтобы его не беспокоили, он мог свою рану залезать и выздороветь, так и йогин должен оставить все духовные поиски, которые раньше совершал, и сконцентрироваться на каких-то выбранных методах практики, переданных ему учителем. Он должен посвятить большую часть жизни практике, к примеру, практике в ретрите или в уединении. Он должен все эти опыты и передачи реально пережить на своем собственном опыте. Но я рассматриваю, если это практикующий мирянин, то у него стадия пчелы очень долгая. Обычно у монахов стадия пчелы тянется 2 года послушничества. У мирян стадия пчелы может быть первой и затянуться на всю жизнь иногда, если нет конкретных наставлений учителя. Если это практикующий мирянин, то, получая посвящение, различные передачи, он потом приступает к практике и договаривается с учителем о какой-то перспективе своей практики. К примеру, после 5 лет хорошо выполнить полугодовой ретрит или 3-месячный, а если есть возможность, годовой. То есть побыть оленем некоторую часть своей жизни. Это даст вам такой скачок в практике, который вы даже просто не можете представить. Скачок равноценный может быть десяткам обычных лет в обычном режиме. Это ступень оленя. И после ступени оленя идет стадия немого. Немой означает тот, кто полностью перестал различать слова и смысл и сосредоточился исключительно на внутренних опытах, на духовном опыте и переживании. Это такая стадия, когда нужно оставить все внешние связи, отбросить все заботы и полностью сконцентрироваться на практике и внутреннем мире, где нужно полностью в условиях уединения или изоляции пережить очень глубокие духовные опыты. И когда вы это переживаете, это уже происходит в рамках ретритной практики. Когда вы это переживаете, это оборачивается как достижение самадхи. Если не удается проводить длительные ретриты, то следует выполнять короткие ретриты, к примеру, 3-дневные, 5-дневные или 7-дневные. Такие небольшие короткие ретриты, когда вы пытаетесь сделать такой прорыв. Но вообще, если вот оторваться от конкретной классификации, то как жизнь практикующего развивается? он набирается различные учения, затем начинает практиковать, получив от духовного учителя какие-то наставления. Если он не ушел в монастырь, то самостоятельно. Он настолько очищает канал и преуспевает в медитации, и настолько глубоко погружается в практику, что он чувствует, что все его теперь заботы – это такой сильный балласт или то, что отягощает его, ему надо еще больше сосредоточиться на практике. Затем он чувствует, насколько он поднялся и вышел из того кармического окружения, в котором он существует. Тогда он пытается как-то так построить свою жизнь, чтобы быть недосягаемым для каких-то помех или внешних влияний, потому что у него очень глубоко идут процессы внутренней трансформации. Он постепенно начинает то, что называют, стирать свою личную историю, исчезать из этого мира как эго, как конкретная личность, имеющая множество связей. Поскольку это, в это время очень важно отстоять свою духовную независимость и стать таким недосягаемым. Постепенно он становится недосягаемым для различных кармических связей, те, которые могут войти в диссонанс с его садханой. Тогда он еще больше времени проводит в духовной практике. Наконец, у него повышается уровень энергии, он меняет место жительства, попадает в совершенно новую обстановку, где его никто не знает, где никто не знает его прошлое, никто не интересуется, чем он занимается, и постепенно он полностью выходит из того кармического окружения, в котором он был. И он должен стать такой независимой, загадочной личностью для кармического окружения. Потому что если он не станет такой личностью, он будет постоянно зафиксирован тем окружением, в котором он находится, и его внутренняя свобода будет постоянно утрачиваться. Ну, это уже высокие уровни практики, возможно, это не то, что сейчас вас прямо ожидает, а то, когда вы сможете стать по-настоящему подобными древним йогинам, бродячим тантристам, махасидхам. Наконец, когда он обретает такую полную независимость от социума, даже если он в нем находится, он очень много посвящает времени своей духовной практике. Иногда он селится в селении, где его никто не знает, и выполняет садхану, изображая из себя простого человека. Иногда он живет в горах. Он непрерывно пребывает в медитации. Ну, я вам так описываю древних святых. А если кто-то их приходил потревожить, то они делали страшные гримасы или дико вращали глазами, чтобы напугать того, кто им мешает во время медитации. Так поступали отшельники, когда они медитировали в горах. Иногда, если он получил глубокий опыт и духовной практики, он принимает на себя функции духовного наставника, учителя других, если учитель дал ему такие полномочия и подтвердил знаки его реализации. Иногда он живет в монастыре, просто скромно выполняя свои обязанности, особо не посвящая других в тот уровень, которого он реализовал. А сам идет, живет в своей келье, идет еще выше и выше. К примеру, многие махасидхи таким же образом поступали. К примеру, был махасидха Вирупа. Он жил в монастыре, как обычный скромный монах, хотя он умел потрясающие ситхи. И он бы продолжал дальше жить в монастыре, и никто бы о нем даже не узнал. Потому что практикующий йога-тантру не демонстрирует свой высокий уровень и свои сверхъестественные силы. Наоборот, он их старается скрывать. Вначале он их старается скрывать, чтобы не было препятствий от других существ. Потому что когда сверхъестественные силы демонстрируются, или особенно широко в начальной стадии, они могут быстро утратиться. Можно сказать, на них нацелится или к ним приклеится сознание других людей, и возникнут разные виды давления на подсознание. Но если у вас открыта сахасрара чакра и каналы очищены, вы понимаете, что это такое. Когда о вас думает другой человек, если мысли у этого человека грубые, вы чувствуете, словно вас подушкой бьют по голове. Это... я чувствую это, в общем, лет 10 уже непрерывно, как только занялся учительством. То есть мысли других людей, они чувствуются как нечто материальное. Если это чистые, самайные мысли чистых духовных учеников, то это мысли, это возвышенные чистые мысли. Если же это мысли посторонних людей или грубые мысли, вы чувствуете, как вокруг вашей головы что-то такое роится, давит вам вишудха, анахата, даже свадистана, и вносит такую замутненность в сознание. И тогда свет ваш начинает сбиваться таким. И вы вынуждены практиковать более такое жесткое присутствие, осознавание. Поэтому, зная все эти тонкости, махасидхи никогда не афишируют свои способности, стараясь не привлекать внимания. И они также не афишируют свой высокий духовный уровень, как бы подыгрывая играм обычных людей, демонстрируя себя какого-то просто такого скромного, практикующего или обычного человека. Они ведут такую тонкую игру или лилу. Потому что, когда мы становимся духовно практикующими, и особенно на пути тантры, наверное, всем понятно, что пути йогина, ищущего освобождения, и пути сансарина, то есть человека, ищущего мирских благ, они не совсем, они ориентируются на разные системы ценностей. И если мы будем прямо открыто как-то демонстрировать наши системы ценностей, это может вызвать беспокойство в умах других людей, излишнее любопытство, и поскольку образ жизни тантрического практикующего – это прежде всего гармония со всеми живыми существами, то он знает, какую часть своей личности спрятать и какую продемонстрировать. Социуму он демонстрирует социально приемлемую часть своей личности. А то, что, к примеру, не разделяется социумом, он просто держит внутри. Это такая тонкая игра, которую настоящий йогин приучается по мере практики. У него есть социальное лицо, которое он демонстрирует социуму. У него есть его как бы истинное «я», более истинное «я» для духовной практики, которое находится внутри и о котором знают только круг его близких людей или близких посвященных людей, то есть учеников, таких же, как он, делящих одну самая. Такой принцип поведения очень важен для мирян. Если в монашестве, в общем, все ясно, бритая голова и санкхати, в общем, ясно, кто ты такой, рядом такие же люди, здесь нет нужды как-то особо играть. То когда вы практикуете и живете в миру, в городе, общаетесь с другими людьми, у вас нет другого выхода. К примеру, Вирупа, он жил в монастыре, но поскольку его уровень был гораздо выше всех остальных, он даже в монастыре вел такую лилу. И монахи заметили, что он поедает вино, поедает голубей и пьет вино. Но они просто подумали, что он обычный человек, имеющий мирские загрязнения, очень рассердились. Они решили его выгнать из монастыря за нарушение правил дисциплины, поскольку они следовали правилам Винаи. И когда они вызвали его на собрание с тем, чтобы он отчитался о своем поведении, то Вирупа вместо этого щелкнул пальцами, оживил голубей, и кости голубей, которых он съел, снова обросли перьями, и голуби улетели, живые, как ни в чем не бывало. То есть Вирупа был очень высоко продвинутым адептом Анутара Тантры, поэтому он обрел такие магические силы, которые позволяли ему свободно трансмутировать элементы. В некоторых тантрах используются различные вещества, к примеру, поедание мяса или вино, но это не означает, что человек потакает желаниями или что он обычный человек. Это используется в контексте конкретных тантры или самай. Это как бы ничего общего не имеет с обычным мирским подходом. Выполняются определенные подношения, ритуальные практики, включающие такие подношения определенным видом божеств. Но у нас в лай-йоге нет, в общем, ритуальных практик, но в других такие существуют. Поэтому он просто выполнял свою самаю по отношению к этим учениям, но монахи они не могли этого понять, тем более его уровня. То же самое произошло с другим монахом, но когда его за нарушение таких правил поверхностных исключили из монастыря, но это были монастыри-сутры, скорее всего. Если это монастырь практикующих тантру, и его уровень действительно высок, то такое вряд ли могло произойти. То этот монах пошел по воде. И когда монахи увидели, какими магическими способностями и духовной реализацией он обладает, они попросили его вернуться обратно. То есть, такой святой, он раскрыл себя, раскрывает себя только в крайнем случае, когда надо как-то повлиять на омраченное сознание других людей. Итак, следующий принцип поведения, это называется поведение безумца. Поведение безумца указывает на то, что йогин выходит за пределы поверхностного сознания и реализовывает самадхи. Самадхи, которая находится вне всякой двойственности. Но это очень странно, почему святые используют термин «поведение безумца». К примеру, Миларепа так писал. Сначала сошел с ума святой Тилопа. Потом святой Марпа сошел с ума. Теперь я, его ученик Миларепа, тоже сошел с ума. Я сошел с ума спереди от великих учений Сутраяны. Я сошел с ума сзади от учений Махаяны. От великих демонических учений Сутраяны. Я сошел с ума сзади от великих учений Махаяны. Я сошел с ума, по-моему, с других сторон от великих учений Махамудры и великого совершенства. И теперь я полный безумец. Но на самом деле безумие святого и безумие обычного человека – это разные вещи. Тантра часто использует разные парадоксальные образы и термины, чтобы передать бхаву какого-то состояния. Не следует им как-то их буквально воспринимать. Вообще тантре присущ сумеречный язык. Сандхья-бхашья. Сумеречный язык означает поэтический язык, который не конкретно зашифрованным образом передает нам какие-то наставления. Поэтому иногда в тантрах пишется одно, а понимать его следует по-другому. Ну, пример. В Куларнава-тантре есть такие слова. От кого не пахнет вино и мясом, вином и мясом, тот вообще низший из людей. Даже для мирян это, по-моему, никак для искренне практикующих неприемлемо. Но это написано зашифрованным языком. Иногда тантры списали специально зашифрованным языком, чтобы они были недоступны непосвященным. Но если вы практикуете учение, то вы знаете, что такое вино. Амара Варуни, это вино называется нектар бессмертия, которое капает с сома-чакры в результате йогического самадхи кундалини-йоги. А рыба, это та рыба, которая описана в текстах, которая плавает между Гангой и Ямуной, между Идой и Пингалой по центральному каналу, и которую может поймать только опытный йогин. То есть это энергия кундалини, которую йогин может вести в центральный канал и поднять по сушумне. Выходит, тот, от которого пахнет вином и рыбой, это тот, у кого пробуждена кундалини, и который пьет нектар бессмертия постоянно, у которого трансформировано физическое тело. Вот примерно так следует понимать тантры. Поэтому говорится, что без духовного учителя, даже если вы читаете тантрические тексты, вряд ли вы разберетесь с них. Итак, почему махасидхи говорят о состоянии безумия? Это не состояние утраты разума, что-то в этом роде. Они называют безумием другое – достижение самадхи и естественного состояния, когда осознавание сместилось полностью на уровень вне концепций. Безумие, потому что там понятийный ум манас полностью не утрачивает свои функции. Вернее, он утрачивает свое влияние. Понятийный ум может продолжать работать. Более того, он работает даже еще более эффективно. Но отождествление с умом, ахамкарой, эго, с прошлыми впечатлениями и памятью полностью уходит. То есть человек делает трансцендентальный прорыв через будхи и еще к более высокому состоянию, к недвойственности, к атману. Когда он делает этот прорыв, он смотрит глазами с высоты своего прорыва на все те низшие части своего «я» и видит, что он с ними не имеет ничего общего. Он видит, что это настолько обусловленные и двойственные части, что то состояние, в котором он пребывает, это действительно для них это полное безумие. Просветление парадоксально, абсурдно для логического ума и для эго. Поэтому они его так описывают. Это ступень безумца, когда происходит полный прорыв в недвойственность. На этом уровне йогин полностью выходит за пределы всей обусловленности, за рамки социальных ценностей, всех привычных норм, представлений, принятых взаимоотношений и всего прочего. Он руководствуется только недвойственностью. По-настоящему это пережить можно действительно только в ретрите. Или только в каких-то особых условиях, когда вы общаетесь с практикующими, делящими самая. И под руководством духовного учителя, разумеется. И после ступени безумца наступает ступень льва. Ступень льва означает, что вот это неконцептуальное, абсолютно великое недвойственное состояние упрочилось и стало сильным. И оно настолько проникло в йогина, что он теперь может его свободно выражать. И когда махасидхи поют различные песни, выражая свое просветление, дают наставление ученикам, часто говорят «рык, подобный льву» или «львиный рык». Вот это вот состояние абсолютного просветления, которое без всяких ограничений манифестирует себя и передается другим. Когда все обретает ему, покоряется ему в силе просветленного сознания. Ну, подобно тому, как Будда Шакьямуни демонстрировал силу своего просветления ученикам. Когда после каждой лекции, там писалось, после этой чудесной проповеди несколько сотен слушателей стали монахами, а несколько сотен мирян вступили, обрели прибежище и вступили в поток Дхармы. Вот это сила проповеди льва. Тот, кто имеет такой львиный рык. Наконец, последняя ступень – это ступень собаки-свиньи. Ступень собаки-свиньи означает окончательное объединение сознания с недвойственностью и выход за пределы всякой двойственности, обретение единого вкуса. Поскольку собака-свинья не различает на чистое и нечистое, доброе и злое, то такая ступень предполагает полную свободу выхода за все ограничения человеческого разума. Но по этому поводу махасидхи давали очень много наставлений, когда йогин должен полностью отбросить привязанность к своему эго или своей личности. Это типы йогического поведения, которые переживаются в процессе созревания. Они не являются какой-то формулой, скорее они отражают эволюцию существа от обычного, обусловленного до самых уровней, до самых высших уровней. И эта эволюция начинается с момента встречи с духовным учителем, принятия прибежища и получения наставлений. Если у вас есть кармическая связь, то эта эволюция проходит через обучение монастырское или через близкое обучение непосредственно с духовным учителем. Если такая кармическая связь более слабая, она может растягиваться как-то, варьироваться, но тем не менее все равно основные этапы примерно вот так. Вот так они идут по логике просветления. Итак, это 8 способов йогического поведения. Эти типы йогического поведения следует применять каждый в свое время. Если вы их не знаете или если вы их путаете, применяя одно во время другого, это не совсем правильно. К примеру, если вы находитесь на стадии пчелы и еще не налетались и не собрали достаточно нектара, нет смысла становиться оленем. Потому что, уйдя в долгий ретрит и не имея опыта, могут всплыть разные препятствия или отсутствие знаний. Допустим, человек садится в медитацию и решает, я буду медитировать целый год в ретрите, но не знает каких-то элементарных наставлений, как преодолеть расплывание и возбужденность. И когда он садится в медитацию, его ум становится бешеным, потому что отшельников искушение преследует гораздо более сильно. И тогда он вместо того, чтобы практиковать целый год, он через 3-2 месяца выходит из ретрита и возвращается к мирским делам обратно. Либо человек практикует на стадии оленя, и он получил некое переживание. Ну, стадии оленя можно условно даже сказать, вот когда миряне практикуют в филиале усердно, 3 дня или неделю. Вот такая проформа уровня оленя. Когда они все оставляют и практикуют. И вдруг человек получает какое-то переживание. Это переживание дает ему огромную силу и ясность. И он думает, очевидно, я уже вышел в недвойственность. И он пытается проявлять себя как-то, как ничем не связанный безумный Аватхута или как лев, пытается вести за собой других, пережив вот столько опытов. Это значит, он просто перепутал стадию йогического поведения. Каждое йогическое поведение основывается на конкретном достижении. Если одно практиковать раньше другого, это может исказить или даже создать препятствие в духовной практике. Или человек прочитал учение на Адвайт и понял, все есть иллюзии, все есть пустота. И для меня тогда нет ни гуру, ни святых и ни других. Все другие тоже иллюзия. Нет ни чистого, ни нечистого, ни правил, ни доброго, ни злого. Ну, коль все есть пустота. И нет учений, тогда можно делать, что хочешь. И он пытается вести такой спонтанный образ жизни, стараясь принимать то, что он раньше не принимал, думая, что это разрушение фиксированных идей. Но не умея глубоких опытов осознавания, интеграции, не контролируя свои кармы и ветры, он по неопытности может накопить горы отрицательной кармы. Такое часто тоже случалось. Если же мы понимаем, когда и чего придерживаться, разделяем абсолютно относительную истину, мы таких ошибок не делаем. Обычно в учении есть абсолютная и относительная истина, и следует очень четко разделить. Если вы не поняли разницу между абсолютной и относительной истиной, у вас могут быть перекосы в практике или серьезные заблуждения. Что такое абсолютная истина? Это вот то состояние недвойственности. Это пустота или праджняна. В лай-йоге мы используем термин праджняна, сахаджья. Естественное состояние вне двойственности, исконное осознавание. То, что находится за пределами всякой логики и познающего инструмента. Это высшее состояние, где нет субъекта и объекта, где нет низкого и высокого, где Будда не выше комара, где нет ни чистого, ни нечистого, ни ада, ни рая. Это полностью запредельное состояние. Есть также относительная истина. Относительная истина – это принципы поведения, методы практики, ваши взаимоотношения учитель-ученик, то, что нужно соблюдать и к чему стремиться, и то, что нужно отвергать и чего избегать. Ну, это различные теории, философия и прочее. Это также энергия, чакры, каналы, бинду, разные уровни медитативной концентрации. Все это относительная истина. Если мы слишком ударяемся в абсолютную истину, то мы думаем так, все есть пустота или все есть брахма, ничего не существует. Мы впадаем в тенденцию нигилизма, отрицания. Если мы схвачены только относительной истиной и не можем понять принцип абсолютной истины, мы принимаем за чистую монету различные условности, методы, правила, принципы и прочее, не понимая, что в абсолютном смысле все это иллюзорно. Но истинный практик, он четко понимает, что такое абсолютная истина и относительная, и всегда их разделяет. И говорится так. В воззрении, то есть внутри, в нашем глубинном осознавании, мы должны удерживать абсолютную истину. В поведении мы должны руководствоваться относительной истиной. Еще говорят так. Мы восходим вверх с помощью воззрения, а не сходим с помощью поведения. Но если говорить простым языком, вот так. Даже зная, что ты Бог, веди себя как человек. Что-то наподобие. Поскольку учение Адвайты и высшее учение Натара-тантры, учение недвойственности очень мощное, и они всегда дают мощную радикальную трансформацию сознания. Если мы не понимаем, как их упаковать и интегрировать с обычной жизнью, мы просто можем в них потеряться. Поэтому также есть такие наставления. хотя мое воззрение, мое видение безмерно, как небо, мои поступки скрупулезны так же, как измельченная мука. Это означает, что, имея в виду пустотность, несубстанциональность всего, или осознавая, что мир является иллюзией, имея в виду полную недвойственность, тем не менее в относительном измерении следует относительные измерения учитывать. Почему? Потому что мы не можем сказать, есть хлеб или есть грязь. В абсолютном смысле это все иллюзия. В природе ума это все не существует. Хлеб и грязь, и то, и другое являются двойственными понятиями. Все есть брахман. Но мы не можем есть грязь или камни. Наше тело хочет есть хлеб. Потому что у тела есть своя относительная дхарма. Таким же образом, есть относительные законы, которые, пока мы обладаем физическим телом, и интегрированы эти относительные законы, мы должны соблюдать. Если мы их как-то не соблюдаем или не учитываем, то мы можем просто встретиться с трудностями в духовной жизни. К примеру, получить препятствия, наши духовные опыты как-то замедлятся, или мы можем вступить в противоречие с другими людьми. Если же мы понимаем, как разделять абсолютную и относительную истину, с этим нет проблем. В процессе практики существует очень много таких парадоксальных подходов, которые совмещают абсолютную и относительную истину. Ну, к примеру, нам говорят, что чтобы войти в естественное состояние, надо отбросить все усилия, что никакое усилие не ведет к природе ума. Наоборот, усилия, происходящие от эго, только продолжают скукоживать ум и затмевает совершенное сияющее состояние нашего «я». Наше исконное «я» самосовершенно. Оно не нуждается в усилиях. И мы не можем его как-то сотворить духовной практикой, даже очень интенсивной. Это все равно, что муравей пытается сотворить солнце. Это невозможно. Оно исконно совершенно. Поэтому этот принцип правилен в отношении практики созерцания. И нам говорят, чтобы войти в естественное состояние, надо оставить все усилия. Тогда мы думаем, окей, это здорово. Я и так не любил усилия. А теперь мне надо их оставить. Так я согласен. И мы просто расслабляемся и так плывем по течению, думая, наверное, я уже вошел в это состояние. Но при этом у нас нет ни концентрации, и наши каналы не очищены, и наша энергия совсем мирского уровня, она не пробуждена. Мы не умеем устойчивости в каких-либо вообще медитативных опытах, и при созерцании мы просто отвлекаемся или вообще не знаем, что это такое. Тем не менее, мы пытаемся практиковать путь не усилия. Но нам говорят, на относительном уровне ты должен совершать усилия. Ты должен очень много совершать усилий. Ты должен очищать каналы, делать гибким свое тело, очищать праны, пробуждать кундалини, вести ее по сушумне, растворять капли в чакрах загрязненные, заниматься концентрацией, медитацией, заниматься созерцанием. Тебе от этого не отвертеться, потому что тебе надо очень много очищаться, выполнять базовые практики. Тогда у такого практикующего возникает такая дилемма, такая, как так? Мне говорили, что все совершенно, без усилий, а здесь предлагают какие-то банальные практики выполнять, двойственные. Но если ученик понимает, как разделить абсолютную и относительную истину, то в его уме никогда нет замешательств. Можно превосходно быть в присутствии вне усилий, отбросив все планы и надежды, и цепляния, страх и привязанности, и самоосвободить все методы, и усердно практиковать все методы, которые можно практиковать. Поэтому на начальном практике практика в анутара-тантре, в общем, не отличается от практик других, к примеру, практик йога-тантры, крия-тантры или чарья-тантры. Она отличается только, может, отсутствием ритуальной практики. Но поскольку мы все имеем разные ограничения, мы должны с этими ограничениями работать именно в относительном, на относительном уровне. Или нам говорят, в абсолютном смысле нет ни высокого, ни низкого, ни чистого, ни чистого. А говорят, очищай сознание, почитай святых, ну и так далее. Мы можем думать, ну это же все иллюзия, этого не нужно ничего делать, поскольку нет ни чистого, ни нечистого. Но это касается только видения, самой сущностной части нашего «я». Но в относительном смысле, пока действуют кармы, и наши энергии откликаются на разные кармы, лучше очищать себя и отвергать то, что должно отвергать, и принимать то, что должно принимать. И таких парадоксов очень много, и неопытный практик, он постоянно с такими парадоксами встречается. Учение внеконцептуальное, осознавание неконцептуально. Но говорится, вот надо изучить вот это учение. Или учение находится вне методов, но вы практикуете различные методы. Если же вы научились разделять относительно абсолютное, вы понимаете, что все методы и практики выполняются в этом состоянии, которое превосходит все. Тем не менее, зная, что его недостаточно, потому что ваша погруженность в созерцательное присутствие еще очень слаба, вы понимаете, что методы надо применять. И вы должным образом относитесь к методам, и эти методы – это часть вашей практики. Но при этом вы не обусловлены методами. У вас нет как бы слепого привязанности или следования методам. У вас нет вот такой спортивной надежды, страха или цепляния за методы. Потому что вы с самого начала уже находитесь в трансцендентальном состоянии. А методы как используются в таком, как практика игры. Вы полностью свободно используете методы. Если в какой-то другой религиозной практике метод – это очень нечто важное, ортодоксальное, и вы только через метод можете практиковать, то в лай-йоге все-таки методом является созерцательное присутствие. То есть мудрость и метод – это одно и то же. Но относительный метод используется как нечто подчиненное по отношению к основному сознанию. Тогда вы понимаете, что вы обладаете большой свободой выбирать различные методы. И что ваш главный метод – это интеграция вот этого осознавания. Тем не менее, такой подход не означает, что мы методы не уважаем или как-то к ним относимся несерьезно. Если вы практикуете кундалини-йогу, вы со всей серьезностью должны разобраться, что такое апана-вая, а что такое прана-вая. Как там они смешиваются, как они входят в сушумную, какие признаки вхождения в центральный канал, и какие виды нектара бывают, и какие четыре блаженства, и как с этим интегрироваться. Если вы практикуете кундалини-йогу, вам не избежать вот этих тонкостей, в которых до конца надо разобраться, если вы хотите получить пользу от метода кундалини-йоги. Итак, это принцип абсолютной и относительной истины, который сопровождает нас постоянно в нашей духовной практике. И опытный йогин, он всегда понимает это видение. Опытный йогин, он может быть самой запредельной недвойственности в абсолютном космическом сознании. Тем не менее, если он не захочет, он вам не продемонстрирует этого. Он с вами может совершенно улыбаться или пить чай и подыгрывать вам, разговаривать о совершенно тривиальных вещах. Но при этом его ум будет за пределами всех масштабов, всех галактик. Если же он захочет проявить себя, он проявит себя. Почему так происходит? Почему он не хватает вас, не кричит: «Ты знаешь, что я переживаю? Ты знаешь, что все это иллюзия, и ты вообще полный, ничего не понимаешь?» Потому что... Так действует только неофит, который не понял принцип разделения условной и относительной истины. Но истинный практикующий тантру, он полностью разделил относительное измерение и абсолютное. В относительном измерении он, наоборот, скрывает себя. Он действительно очень скрытно ведет скрытный образ жизни. Не то чтобы он прячется, он скрывает свою реализацию, свое сознание, потому что оно никак не вписывается в этот мир вообще. Потому что реализация – это нечто... Для мира это иррациональное, нечто абсурдное, нечто совсем не мирское. Но он проявляет свою условную часть, просто гибко откликаясь на ситуацию. К примеру, Дататрея Вадхута. Все практики безумной мудрости, считается, идут от святого, который почитается у нас в садхане, от святого Дататреи. Дататрея был большим мастером розыгрышей, проверок учеников, и он постоянно вел вот так себя. Иногда он демонстрировал из себя какого-то жуткого существа из низшей касты, который ходил, выпрашивал мясо около магазинов. А когда ученики хотели к нему приблизиться, он бранил их, кидал в них чем-нибудь или плевался. И если у учеников была слабая вера, они пугались или уходили, или думали, ну как это может быть Дататрея? Это не Дататрея, это какое-то вообще жуткое существо какое-то, низменное. Но если у ученика была сильная вера, и стойкость его была сильна, и он проходил такую проверку, Дататрея представал в своем истинном облике и спрашивал, ну чего ты хочешь? В своем сияющем золотом иллюзорном теле. И об этих проверках Дататреи очень много пишется. Перед другими он представал в кругу женщин с вином, и когда царь один пришел к нему на даршан, он сказал, «Ты видишь, я падшая личность, чего ты хочешь от такого, как я? Вино и женщины полностью замутили мою голову. Может, раньше я и занимался йогой, и кое-чего достиг, но сейчас весь мой тапас рассеян. Поэтому иди поищи лучше другого за учениями, за благословениями». Он говорил, чему может научить такая падшая личность, как я? Но царь знал, что Дататрея мастер таких обманов и уловок, чтобы проверить преданность ученика, он все равно продолжал ему кланяться и просил наставления. Тогда все видение исчезало, и Дататрея проявлялся в своей истинной форме. Вот, а сам Дататрея любил всегда вот так путешествовать неузнанным, ну, чтобы его поклонники не могли узнать его, инкогнито. Это вот такое полное разделение относительное и абсолютно истинное. И со временем такое разделение, оно происходит в жизни йогина. Итак, следующий принцип – это божественная гордость. Это очень важный принцип, когда мы практикуем. Божественная гордость – это то, что позволяет нам развивать наше созерцательное присутствие. Вообще термин этот такой может ввести в заблуждение. Если вы думаете, что это какая-то мирская божественная гордость, вы просто можете, практикуя, как бы так, раздуваться и становиться, вот, чувствовать себя вот таким великим, очень великим божеством. Но божественная гордость – это термин указывает на дева-бхавану, которую мы должны пестовать в своем сознании в процессе созерцания. И она относится не к ахамкаре, к ложному эго, а относится к Всевышнему Источнику, с которым эго должно интегрироваться и получать часть его величия и славы. Итак, божественная гордость – это особое состояние сознания, бхава, очень возвышенное и величественное, которое йогин взращивает и пестует в процессе практики. В тантрических практиках, связанных с божествами, йогин, получив передачу или посвящение, визуализирует себя в образе божества. И он ходит, разговаривает, он пытается поддерживать визуализацию себя в образе божества. И он пытается поддерживать настроение этого божества, бхаву. Вот это называется божественная гордость в более низких тантрах. С точки зрения анутара тантры и влая-йоги, божественная гордость у нас нечто другое. То есть визуализации никакой нет, а поддерживается только ощущение. И нет какой-то связи с конкретным божеством. А поддерживается именно бхава, ощущение, которое вы получаете благодаря практике Намахавакью Ахам Брахмасми, или связи, или практики гуру-йоги. То есть это такое расширенное, очень глубокое, величественное состояние, которым вы насыщаете свое сознание. Ну, вообще можно сказать так, что пока мы не поменяем собственный менталитет и собственное восприятие, мы не можем достичь просветления. По сути, просветление – это радикальная смена собственного менталитета и вслед за менталитетом всего остального. Лучший пример вот этого служит мирской способ. Есть такие курсы среди мирских людей, как стать богатым. Вот человек, если он становится бизнесменом, он посещает различные курсы, где его учат психологии общения, психологии отношения к деньгам, ну и всему такому. Но нас вот этот пример интересует в контексте стяжания духовного богатства. В частности, он очень хороший. В частности, там говорят, почему вы бедные? Потому что у вас менталитет бедного человека, у вас потребности бедного человека, масштабы вашего мышления бедного человека. То есть у вас менталитет униженного, слабого, беспомощного, бедного, имеющего малые потребности. Поэтому как вы с таким менталитетом можете стать миллионером? Это невозможно. Даже если вы начинаете работать, ваш менталитет будет именно проявляться таким образом. И для того, чтобы стать богатым, вам надо прежде всего поменять себя внутри. Вам надо приобрести новый менталитет. Надо расширить круг своего восприятия. Ну что ли, заразиться вот такой пхавой очень богатого человека. Вам надо почувствовать это то величие, власть, расслабленность, связанную с деньгами. Когда вы сможете это делать, то вы станете очень эффективны, и ваше кармическое видение изменится. На самом деле эти люди говорят правильно, потому что мир вокруг нас определяется нашим кармическим видением. Наше кармическое видение – это наша работа сознания, то, как мы себя воспринимаем. Если мы воспринимаем себя бедным, то мы и будем в такой обстановке. Если мы имеем пхаву очень богатого человека, то даже если мы не так много работаем, все равно наше кармическое видение будет притягивать к себе богатство. В этом я с ними согласен, потому что сознание все определяет. Кто-то может сказать, но если не работать, откуда богатства возьмутся? Ведь их надо создавать, на самом деле не совсем. Во Вселенной уже все всегда создано. Есть миры, где есть абсолютное изобилие и богатство, а есть миры, где есть бедность. Все зависит от вашего сознания. Если вы меняете свое сознание, вы можете попасть в те миры, где все уже всегда создано, где ничего не надо создавать. Эти миры известны, они называются небеса страсти. То есть, если вы порождаете такой менталитет кармического видения богов страсти, то вы автоматически будете попадать в такие миры. И вот именно говорится об изменении отношения или внутренней пхавы. Но то же самое, этот пример приведен, чтобы указать вам, как надо менять менталитет себя в процессе практики. Если вы практикуете, выполняете садхану, но у вас восприятие себя снова такое ограниченное, убогое, или вы страдаете комплексом маленькой бедняжки, вот такое уныло-мрачное восприятие самого себя, а не божественное, то, соответственно, все ситуации к вам будут такие же притягиваться. И даже если вы много практикуете, вы не будете получать знаки реализации. Поэтому часто говорят, что очень важна гуру-йога, священная связь с гуру. Поскольку если вы правильно в самаях гуру воспринимаете абсолютным образом, благодаря такой связи, через некоторое время вы сами начинаете себя тоже чувствовать абсолютным образом. В этом основной принцип гуру-йоги. То есть передача вот этой дева-бхаваны, абсолютного восприятия себя. Но божественная гордость – это другой способ изменить собственный менталитет. Когда мы должны научиться воспринимать себя как божество, как абсолют, в абсолютном смысле, как самый верховный Бог, как самое высшее существо во Вселенной. Потому что просветление – это означает стать центром Вселенной. Центром Вселенной, где ты порождаешь все остальные миры и Вселенная. Но стать центром Вселенной можно только, когда ты в самом деле им являешься. Это означает, что мы пытаемся чувствовать себя вот таким центром Вселенной, когда практикуем божественную гордость. То есть мы понемногу меняем наше восприятие самого себя на более возвышенное. И практикуя путь осознавания, мы привыкаем к такому новому видению себя. Постепенно такое видение укрепляется в нас, и мы сначала делаем это как бы формально, а затем мы начинаем чувствовать пхавану, ощущение. Затем эта пхавана перерастает в уверенность. Уверенность дает живой опыт. Живой опыт дает полную радикальную трансформацию. Мы в самом деле начинаем ощущать то, что мы пытались сначала, во что мы пытались сначала просто поверить. И когда мы практикуем созерцательное присутствие и применяем этот метод в практику божественной гордости, наша садхана по-настоящему, наша садхана и жизнь по-настоящему начинает давать нам трансформацию. поскольку кармическое видение начинает меняться. Если мы божество, то мы творческое, ничем не ограниченное, ничем не обусловленное, обладающее способностями ситхами личность, пребывающая, причем в пустотном осознавании, поскольку все божества, если они пробужденные, они в своей основе имеют глубокое недвойственное созерцательное присутствие. Все творчество, ситхи и свобода божеств, они идут не от них самих, они идут из их пустотной природы, из их контакта со Всевышним Источником. И когда мы настраиваемся на такое состояние, мы тоже это начинаем понимать. Как практиковать конкретно принцип божественной гордости? Ну, это надо получить передачу в медитацию «Ахам Брахмасми». А вот наставление, которое вы получили, ну, является тоже такой словесной передачей этой практики. Но конкретно выполняется санкальпа при ходьбе или санкальпа во время медитации. И это санкальпа, это видение, оно распространяется постоянно. Оно объединяется, интегрируется с созерцательным присутствием. Еще я бы хотел упомянуть особые моменты в практике интеграции и созерцания. Когда мы выполняем садхану осознавания, есть особые моменты, в которые это осознавание обнажается легко, без усилий. Обычно войти в созерцательное присутствие, по-настоящему глубокое, можно после самадхи. Либо, если вы хороший мастер дхьяны, после передачи от духовного учителя. Пока вы не достигли самадхи, у вас будет просто некое подобие естественного состояния, но еще не само естественное состояние. Полностью оно может быть реализовано, когда вы пережили состояние вне субъекта и объекта. Но есть особые моменты, которые можно как бы подловить, когда все-таки можно пережить очень глубокое состояние осознанности вне концепции и суждений. Итак, в учении перечисляются такие особые моменты. Первый, когда момент восприятия парадоксальной концепции. Когда вам дается задача, и вы над ней думаете. Когда вы находите ответ. Второй момент. Первые секунды после пробуждения. Когда вы проснулись, к примеру, и у вас еще понятийный ум не работает. Когда вы не можете вспомнить, где вы находитесь, как вы сюда попали. Если вы в это время будете осознанными, вы можете породить очень глубокое состояние присутствия за пределами концепций. Третий момент – это состояние шока или какого-то внезапного переживания, испуга во время хлопка, громкого крика, чего-то, что происходит и полностью сметает понятийный ум. Тогда понятийный ум парализуется, и естественное состояние обнажается само. И этот момент вы можете использовать для глубокой практики присутствия. Ну, допустим, вы идете ночью в парке, и внезапно рядом что-то очень громко кричит. Тогда у вас снизу все сжимается самопроизвольно. Мула Удьяна Бандха. Муладхара чакра открывается и дает очень мощный поток энергии по центральному каналу. Если у вас канал более-менее чистый, вы получаете прямо удар в сахасрара чакру. Вы можете даже свет испытать. И вы очень войдете в очень глубокое состояние осознавания. Если вы будете бдительны, внимательны, если вы просто не испугаетесь, не сожметесь, там, не решите убежать, а раскроетесь навстречу ситуации, примите ее, синтегрируетесь с ней и все-таки удержите созерцательное присутствие. Вот это вот моменты такие, когда ум парализован какой-то ситуацией. То же самое моменты, когда ваше эго, другой момент, это, к примеру, когда ваше эго где-то полностью отбрасывается. К примеру, моменты стыда. Когда вы в глазах других выглядите, ну, совершенно каким-то личностью, которой нужно стыдиться. Или когда вы как-то попадаете в какую-то неловкую ситуацию. когда ваши привычные представления, чистыми, нечистыми или чести и бесчестии, парализуются. Если вы находитесь во внимательном состоянии, вы можете использовать это как практику для интеграции. И если вы используете такие особые моменты, следующий момент – это интенсивное переживание через органы чувств. Если вы переживаете что-то, и это очень интенсивно, это настолько интенсивно, что ваш ум блокируется и перестает работать, и вы воспринимаете только переживания, то в этот момент тоже можно породить очень глубокое обнаженное сознание, интегрироваться с ним. Ну, к примеру, вы делаете кумбаку, задержку дыхания, и вы делаете задержку дыхания 2 или 3 минуты, и уже вы не можете удерживать кумбаку. И ум в это время не может обычно работать, он парализуется или блокируется. Но если вы внимательны, вы можете породить глубокую ясность. Ну, то же самое можно использовать, ну, когда вы едите, если у вас сильное желание еды, или когда вы переживаете физическую боль. Допустим, вы сидите в позе лотоса, и у вас ноги болят. Если вы раскрываетесь, идете навстречу этой боли, интегрируетесь с ней, не отвергаете ее, вы начинаете чувствовать боль просто как энергию. И в этой энергии обнаруживаете пустотность. А если в ней есть пустотность, значит в ней есть свобода, танец. То есть вы можете ее как-то уже растворить и сублимировать. И в это время парализуется обычный понятийный ум, и возникает чистое, незамутненное состояние осознанности, на которое можно опираться. Итак, мы кратко рассмотрели все темы. Лекция закончена. Если есть вопросы, я попытаюсь ответить.
Скажите, пожалуйста, то, что сейчас случилось со Сахарой. Почему он, ну как получилось, да, что это карма служилась, что такой приговор получил?
Я вот только что из Харькова, там на ретрите такой же вопрос задали. Как бы я не совсем не владею информацией полностью по этому поводу. Хотя я интересуюсь жизнью других религиозных организаций, практикующих йогу и тантру. Как случилось? Я думаю, были нарушены самая. Такое бывает, когда самая нарушается. Связь с божествами, гармоничная связь, удержание тайны практики. Ну и, возможно, были какие-то препятствия. Всегда, когда йогин практикует, он должен быть готов, что возникают соблазны, искушения, трудности. И он не должен идти на поводу этих трудностей, проявить мужество, адекватность в этой ситуации. Я думаю, такова карма этой организации. Но если взять первое христианство, там тоже была такая очень жуткая вообще история распространения христианства. Там распятие на крестах апостолов, жесткие преследования и прочее. У каждой организации есть какие-то свои неотмытые кармы, очевидно. Ну, наверное, она и проявилась. Хотя учение, оно соответствует буддизму Махаяны. По учению вряд ли можно что-то сказать. Учение не оправдывает каких-то глупых действий. Если глупые действия совершаются, это значит, идут вразрез с учением, нарушаются самая.